На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
С вами Людмила Митакович. Наша встреча посвящена покровительнице Белой Руси, преподобной Ефросинии Полоцкой. Казалось, мы знаем о ней так много, но каждый, кого коснулся ее благодатный покров, может поведать свою историю духовной встречи с ней. В музее Великой Отечественной войны хранится маленькая иконка Ефросинии Полоцкой, которую один из старейших художников Беларуси, Евгений Назарович Рожков, пронес через всю войну как благословение матери. Она была горячо верующим человеком и, по тогдашнему обычаю, пешком из Рогачева ходила на богомолье в Киев, в Лавру. До войны Евгений Назарович закончил художественное училище в Ленинграде. Этот творческий дар послужил ему даже в годы войны. Он рисовал портреты солдат, отличившихся в сражениях, для фронтовых газет. Однажды в момент, когда Евгений Назарович делал очередную зарисовку, рядом разорвался снаряд. Бойца, которого он рисовал, убило насмерть, а его ранило. Да так, что в госпитале ему готовились ампутировать правую руку. Спас его знаменитый хирург Вишневский, которого вызвали на операцию к какому-то генералу. Узнав, что Рожков художник, он пообещал сохранить ему руку и выполнил свое обещание. Правда, всю свою последующую жизнь Евгений Назарович писал картины двумя руками, левой поддерживая правую. Он считал, что спасла его молитва матери и ее благословение, иконка Ефросинии Полоцкой, которую он всю войну носил с собой. Последние 10 лет жизни он уже не выходил из дома, но, как ни странно, именно в это время стал ближе к Богу, к церкви и начал писать иконы. Правда, они были более похожи на живописные картины, но в преклонном возрасте, наверное, трудно постигать иконописный канон, он писал, как душа подсказывала. Но икона Ефросинии Полоцкой была какая-то особенная, не похожая на все то, что было им создано до сих пор. И она стала последней его работой. Пожалуй, со времени прославления святой, написания жития, возник иконописный образ Ефросинии Полоцкой. Один из них начертан на стене ее кельи в Спасском монастыре, а рядом икона ее святой покровительницы, Ефросинии Александрийской, история жития которой коснулась сердца юной Преславы. Вопреки желанию отца, который нашел ей достойного мужа, Ефросинья Александрийская стремилась к иноческой жизни. Приняв тайно пострижение от инока-странника, она бежала из отчего дома в монастырь. Опасаясь, что в женском монастыре ее обнаружит отец, она, назвав себя евнухом Исмагардом, пришла в тот самый мужской монастырь, который с детства посещала вместе с отцом. Иноки не узнали переодетую мужское платье Ефросинию и приняли в свою обитель. В трудах, посте и молитве она провела 38 лет и достигла высокого духовного совершенства. Ее отец скорбил о потере любимой дочери и не раз по совету настоятеля беседовал с иноком Измагартом, открывая ему свою печаль, и находил у него духовное утешение. Перед кончиной преподобная Ефросинья открыла отцу свою тайну и просила, чтобы никто, кроме него, не приготовлял погребение ее тела. Похоронив дочь, тот принял монашество и до своей кончины подвязался в келье своей дочери. А далее послушаем рассказ настоятельницы Полоцкого Спасо-Ефросиньевского монастыря Евдокии Левшук.
Мы точно не знаем, почему она приняла это имя, но во всяком случае мы знаем и житие ее небесной покровительницы, преподобной Ефросинии Александрийской. Житие этой преподобной Ефросинии Александрийской очень чудное. И келий преподобной в большом, как бы развернутом образе изображено ее житие. И, по-видимому, преподобная, может быть, она и сама пожелала это имя иметь, преподобной Ефросинии Александрийской. Может быть, ей дали это имя, но во всяком случае, что преподобная любила преподобную Ефросинию Александрийскую, это говорит из ее даже вот этих росписей в келии.
Путь монашеского служения нынешней настоятельницы Полоцкого монастыря матушки Евдокии начался во времена, когда для этого требовалось преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия.
Уже мне заканчивался 20-й год, как Господь сподобил меня прийти в монастырь. Было желание искреннее посвятить свою жизнь Богу еще раньше. Но было такое время. В Полоцке был закрыт монастырь, в Гродно был закрыт монастырь. И сестрички, которые были перевезены из Полоцка и из Гродно, жили в Жировицах. Там до 79-го года приема в монастырь не существовало. С условием, что те сестры, которые живут в монастыре, умрут, и больше женского монастыря не должно существовать. Но трудами митрополита Филарета с начала 79-го года было разрешено принять в монастырь по 3 человека в год. В 79-м году меня приняли в монастырь в Жировичи. А сюда я переехала в 91-м году с сестрами. Два корпуса древние, они были заселены людьми. И вот было освобождено несколько квартирок, где поселились наши сестры в огромнейшей тесноте, начинали совершать службы и, естественно, начинали, можно сказать, уборку этой территории, на которой мы сейчас живем, потому что даже страшно вспомнить, что здесь было. Мы говорили, когда приехали, что у добрых хозяевов в сараях больше порядок, чем был в корпусах порядок. Полное запустение было. Нас Божьей помощью привели в порядок. Ну, когда мы переехали в Полоцк, я сама из Брестской области, и там у нас, наверное, более мягко люди к вере относятся, и более верующий народ. А когда мы сюда переехали, здесь люди не отпетые, не крещенные, нам было это все очень непривычно. Даже удивлялись, почему так. И вот, например, служба перед введением во храм Пресвятой Богородицы. Храм пустой, ко мне мама приехала. Мама стоит и плачет. Говорю, мама, почему ты плачешь? Она говорит, так служба как на небе, храм пустой. Ну, люди были невоцерковленными. Один маленький храм на всю Полоцкую округу. Ну, потихонечку люди стали воцерковляться с появлением монастыря. Потом еще храмы появились. И слава Богу, уже теперь и не одна только служба в празднике бывает, а две службы, уже полный храм народа. И вечером люди приходят. Слава Богу.
Инокиня Ольга несет в монастыре послушание экскурсовода и, говоря о сокровенном, не может не поделиться своими личными переживаниями.
Святая княжна Ефросинья Полоцка носила на себе вереги. Что такое вереги? Это просто обыкновенные железные цепи. На самом деле для человеческого разума непонятно, зачем это делается. А это очень телесно тяжело, а духовно высоко. Вес их около 8 килограмм. Это просто обыкновенное железо. Можете себе представить, она их никогда не снимала. И спать в них ложилась, и на труд ходила. И носила под монашеской одеждой, чтобы никто их не видел. На самом деле зачем это делается? Чтобы все плоское, страстное, греховно ушло. Чтобы победить плоть над духом. Кто смотрит на них, говорит, это безумство. Святые брали на себя подвиги ради Христа, чтобы угодить Богу. Поверьте, для нас с вами требуется всего лишь соблюдение заповеди Божьей, чтобы приблизиться к Богу. А таким образом они умертвляли себе все страстное, все греховное. В настоящее время этот подвиг очень редкий, потому что, опять-таки, духовно и телесно мы слабы, чтобы брать на себя такие подвиги ради Господа. А на самом деле, ведь, опять-таки, человеку непонятно, зачем ради Христа. Позвольте, пожалуйста, я вам просто расскажу пример из нашей монашеской жизни. Допустим, когда к нам приходит в монастырь, каждая сестричка должна пройти два новоначальных послушания. Это скотный двор и кухня. Поверьте, это очень и физически, и духовно, и душевно, по-всякому тяжело. Но зачем это? Да, молитва и труд, все перетрут. Допустим, я сама по образованию медработник. Но когда я пришла в монастырь, вот этот храм, где мы сейчас находимся, была наша трапезная. И вот я целый день кормлю сестер. И вот пришла в келью, допустим, в 4 часа, и думаю, ну вот хоть 3 минуты отдохну и пойду в храм Божий. И тут стук в дверь, там сестра Ольга, кому-то плохо. Ну, допустим, нужно идти ставить капельницу. Сама я целый день трудилась, иду, ставлю капельницу. Откапала кого-то, кто болеет. Пришла опять, думаю, ну вот, 3 минутки отдохну, пойду в храм. Опять стук в дверь, сестра Ольга, пришла экскурсия, 60 человек. Ну что делать? Иду, провожу экскурсию. Всю экскурсию провела, захожу в храм, где-нибудь там в уголочке сяду, думаю, ну помолюсь, ведь вечером опять нужно кормить идти весь монастырь. Это примерно где-то 150 человек. Подходит ко мне сестра старшая, уставщик, так правильно называется, по церковной службе, говорит: «Сестра Ольга, иди читай канон, то есть службу». Молиться, как говорится, абы как никак нельзя, ни в коем образе. А в храме тем более, то есть молишься сам и молишь всех молящихся. Естественно, будешь молиться уже как положено, но по своим, может, каким-то делам, по спешке мы иногда молимся неправильно, но Господь же все видит, все знает, поверьте. И вот, исходя из такого образа жизни, какие у меня могут быть грехи? Допустим, самолюбие, раздражение, какое-то недовольство. А ведь это все, вот эти все послушания ради Христа. Потому что на такие подвиги, как брали на себе святые, мы духовно и телесно просто-напросто слабы. А когда человек умирает, одна и та же молитва со святыми упокоит. То есть мы хотим быть там, где свет, там, где свято, там, где святые, сам Господь, сама Царица Небесная. То есть лицом к лицу мы встретимся с ними. И вот поверьте, от нас требуется всего лишь мизер, тот, чтобы угодить Христу, живя здесь на земле. А опять-таки мы встретимся там со святыми, которые несли на себе вот этот подвиг и ради Христа.
12 лет уже преподобная рассуждала так. Жили князья, имели большое богатство, княжили, женились, выходили замуж, были в большой славе, но жизнь их прошла, и слава их исчезла, как прах. А те юные девы, которые посвятили свою жизнь Богу, они в этой жизни жили в духовной радости с Богом и последовали за Христом, и живут теперь в вечность радости, пребывая с Господом. Непременно эта благодать Божия коснулась ее сердца. Когда благодать Божия касается сердца, такое влечение служить Богу, что если бы даже положили золотые горы и все блага мира перед тобой поставили, все это кажется ничто против того, что у тебя есть возможность служить Богу. Вот эта благодать Божия, она сподвигла преподобную Ефросинию оставить мир и посвятить свою жизнь Богу. Она в 12 лет уже узнала по Священному Писанию, как можно угодить Богу, как можно приблизиться к Богу и что есть смысл жизни на земле. И вот, когда уже ей сказал отец, что я тебе нашел жениха, она тайно ушла из дома и умолила тетю, чтобы ее постригли в монашество. И так с 12 лет она всю себя без остатка дала служению Богу. И святые отцы говорят, мера любви к Богу измеряется мерой любви к ближним. Вот отдаваясь всю себя Богу и ближним, преподобная угодила Богу. И в этой жизни она была матерью всем, кто к ней приходил. И в настоящее время все, кто к ней приходит, получают такую же помощь, такое же исцеление, как и при жизни.
Коренная палачанка Лариса Ивановна Юнок, в семье которой истовно почиталась преподобная, уверена, что именно молитвы к святой Ефросинии помогли им вернуться из немецкого плена домой. В годы войны ее мама с детьми оказалась в лагере смерти Дахау. Каждый день из этого ада она обращалась с молитвами к преподобной, а после освобождения из лагеря потеряла детей и отправилась на их поиски по дорогам Европы.
Когда мы вот потерялись, и мама отказалась со всеми ехать уже сюда, обратно в Полоцк, она сказала, пока детей не найду, или живых, или мертвых, не поеду, буду искать. Может быть, где-то их там убила, может, кто-нибудь их забрал. Впоследствии так и было. И вот такой вот момент, когда мама шла в очередной раз, знала, где находится наша часть, к ним приходила, спрашивала, может, вы слышали, может, видели. Ну, никто ничего не знал. И когда в очередной раз мама идет кругом машины, ну, это же все Германия, впоследствии во Францию попали, она идет вперед, а ноги тянут назад. Но она, конечно, обессилила, у нее ноги были потерты, все кровоточили. Ей показалось, как бы, голос она слышала, не ходи туда, иди обратно. Но она решила, что у нее уже с умом там что-то не в порядке. Она продолжает идти, но ноги то ли деревянные, то ли каменные становятся. Она не может идти вперед. Она присела, плакала, крестилась. Помоги, Господи, помоги. Встанет идти. Опять эта же история повторяется. Она не может идти вперед. И опять голос, не ходи туда. Она голос это слышала или из-под земли, или сверху, или откуда. Кругом никого не было. Был голос. Откуда? И в третий раз, когда она услышала, раба Божья, не ходи туда, она решила, что она уже ума лишилась. Она села, заплакала. И вот представьте такое, она перекрестилась, попыталась идти вперед. Нет, она уже сама вся как каменная стала. Тогда она повернулась и идет назад. Ей было настолько легко, потому что ей было предсказание, вот туда не ходи, иди назад. Это было то, что детей нашла. И она повернулась назад.
В пути мать заболела тифом, а потом пришла еще одна беда.
Когда мы уже мама нашла детей, когда мы возвращались, и на машинах, и на лошадях, по-всякому. И в одном месте остановились, и меня сбивает машина. Дорога большая, движение большое, и мне захотелось на ту сторону. И я переходить, а тут легковая машина, что меня сбила. И сбила так, что меня как бы подняло на воздух. Сзади на этот багажник я ударилась и полетела на другую сторону. И туда, где я упала, куда меня отбросило. Там раздался взрыв. Мама опять не жива, не мертва. И тут все эти вот братья мои уже решили, что меня нет. Пыль, этот дым рассеялся. И мама пошла уже как бы собирать мои кусочки. И опять же, она идет. Но она мимо воронки проходила, где вот взрыв был. Но она прошла мимо. И когда вот она шла, опять какое-то давление, тут опять она не может идти вперед. Ну, а идти-то надо, где уже меня собрать, хотя бы прикопать там земелькой или как. И вот она все время вертелась около этой воронки. И опять же, ей показалось, что сюда смотри, не туда смотришь, смотри сюда. А вот кто сказал? Никого не было. Ну, а потом она назад уже шла, опять же, около этой воронки. Просто взгляд у нее попал в глубину, а я там лежала. Я не повредена, но была без признаков жизни. Мама меня подняла и задалась такой целью – вести меня сюда, в Полоцк, на святую землю, чтобы здесь похорониться. И вот так мы ехали, ехали. Много было остановок, были поселения, люди подходили, оказывали помощь, ну и видели, что ребенок мертвый. Предлагали похоронить даже в одном месте, сделали гробик. Но мама отказывалась. Она твердила одно, что я повезу на свою землю, на свою родину, где жила, и сейчас теперь находится Ефросинья наша Полоцкая, и я похороню ее там. Мы ехали, долго ехали. Ну и в одном месте на лошадях опять ехали, и мама задремала. И она почувствовала какой-то толчок, вроде ее кто-то толкнул. Она, значит, глаза открыла, как бы даже испугалась, ко мне как-то прислонилась ближе. И она почувствовала какое-то тепло. Она не поверила. Тогда она стала меня трогать и чувствует, что-то потеплее я стала. А дети спали, все четыре моих брата. Тогда она их разбудила. Говорит, смотрите, говорит, Лариса вроде бы живая. Так тихонечко. Она даже была, боялась сказать, что вот я как бы уже живая. Но без молитвы не обходилось. Она все время молилась, я просила, просила, Господа обращалась. Всю дорогу бесперестанно она молилась. И когда она почувствовала, что у меня какое-то тепло идет, признаков жизни у меня все равно нет. И потом они поехали, ехали, там какое-то поселение, мама пошла туда уже просить, там или воды, или продукты, может. И они все пришли, забрали всех. Люди хорошие попадались по дороге. В одном месте даже и баню стопили, всех повымали, накормили. Ну, а ко мне, значит, уже какое-то особое. Кормить меня нельзя было, ну так, обтерли, обмыли. Ну и то же самое. Вроде вот нет признаков жизни, и все. И потом, когда у мамы вот вдруг появилась такая мысль, что, может, действительно надо земле продать, а ей приснился сон. Приходит к ней монахиня. Кто она была? Говорит, не оставляй дитё, не оставляй, никому не отдавай. Вези ее. И мама как проснулась, ей даже плохо стало. Что-то у нее такая мысль появилась, и вдруг ее останавливают. Ну и вот таким образом я потихонечку оживала. Ну, конечно, я была очень слабая. Была большая потеря крови. Еды не было, какая еда была, особенно когда там сидели в концлагере. Ну и потом мы все-таки добрались. Трудом, большим трудом. Без помощи святых. Нашей святой Ефросинии, преподобной Полоцкой, я считаю на первом месте. Потому что она исцеляет. И я стараюсь, здесь вот стоит ее рака, где можно под низ пройти. Я не упускаю момента, чтобы здесь пройти. И это дает очень большую помощь, исцеление и такую вот легкость придает. Это точно. Наша Ефросинья нам помогает. И всем, вот, кто просит ее. Но просить надо как от всей души. Не просто так. Это надо чистой душой подходить. Тогда поможет.
Реально чувствуем присутствие преподобных. Одна сестра видела такой сон. Подходит к преподобной люди и прикладываются. И всем преподобные подарки дают. Какой-то человек там в конце очереди, ну, видно, что ничего не понимает, и, может быть, и не желает понимать, так смотрит, рассматривает во все стороны. И она думает, неужели ему преподобный подарок даст? Он посмотрел, как там делают люди, крестятся, прикладываются к преподобной. Он тоже подошел к преподобной, перекрестился, приложился к преподобной, и он получил такой же подарок. Мы чувствуем реально, что преподобная госпожа и помощница, потому что мы молимся, и мы получаем то, что просим. И мы видим, как люди здесь исцеляются, какую люди великую помощь получают, и это все на наших глазах. Мы просто даже поражаемся, что мы недостойны здесь быть, у этой святыни, потому что мы великую святыню имеем, великую благодать Божию, которую Господь дал ради этой преподобной, ради этой святой угодницы. Мы фиксируем, что мы знаем. Например, недавно одна женщина приехала, она говорит, «Матушка, вы знаете, я объездила весь мир, где знала, какие святыни? И у святителя Николая была, у святителя Спиридона, и в Иерусалиме. Где только можно. А почему я объездила? Я просила везде ребеночка. А в конце концов я приехала к преподобной, попросила у нее помощи, и на следующий день зачала ребеночка. Женщина из Москвы приехала. Вот у меня дочь заболела волчанкой, и отец Илий направил к вам. Я сказала, батюшка, необъятная Россия, столько святынь, и так далеко надо ехать, а дочь в тяжелейшем состоянии. А батюшка ей говорит, да, надо ехать непременно к преподобной Ефросинии, она великая угодница Божия, она тебе поможет. Вот она привезла свою дочь, и дочь получила исцеление.
Архиепископ Феодосий считает, что именно преподобная Ефросиния призвала его на служение в Полоцк. Владыка тоже стал свидетелем ее помощи в разных житейских ситуациях.
Есть предание о том, что преподобная Ефросинья Полоцкая помогает тем, кто к ней приходит. Причем подчеркивается, вне зависимости, верующий человек, неверующий человек, какого он состояния. Но если он пришел к ней ради интереса какого-то, ну, само собой, ради веры, ради какой-то проблемы, то преподобная никогда не оставляет его без своего внимания. И каждый уходит с каким-то духовным даром от этой великой святой. Это такое предание. Но я могу поделиться личным опытом, что это не только предание, это реальность, это сама жизнь. Я приведу конкретные примеры. Где-то в 2002 году ко мне пришел полковник. Предстояли очень ответственные воинские учения в России. Он должен быть с группой своих подчиненных отправиться на эти учения. Но дело в том, что техника, в то время у нас это ракетная техника, она была немножко устаревшей. А на этих воинских учениях должна использоваться новая модель учебной ракеты, которая по своим параметрам была недостижима для наших устаревших ракет. Но тем не менее мы должны были участвовать в этих стрельбах учениях. И вот этот Человек пришел ко мне и говорит, что владыка, вот что нам делать, как вы посоветуете? Я говорю, ну давайте идем к преподобному, служим молебен, попросим о помощи. Когда мы назначили время, и все 50 человек, значит, от полковника до прапорщика, пришли в храм, помолились, дал им крестики, иконочки преподобной. Через 2 недели мне звонит этот полковник, говорит, владыка, говорит, фурор. Устаревшей ракетой мы сбили учебную цель, которая данным, конечно, превышала наши возможности. Потом уже мы с ним встретились в Полоцке. Он говорит, а теперь что делать? Я говорю, теперь давайте отслужим благодарственный молебен. Вот это опыт такой на довольно высоком уровне, когда не только один человек получает от приемной помощи тысячи людей. Как-то я спешил в монастырь на службу. Ко мне подбегает женщина и говорит, владыка, можем мне крестить своего сына в вашем монастыре? Я говорю, нельзя, в монастырях не крестят, только в приходских храмах. Но у меня особое, говорит, повод для этого. Я говорю, какой? Я получила исцеление у преподобной. Я заболела тяжелой болезнью, надежды уже никакой не было. И одна старушка говорит, иди к преподобной, изложи просьбу свою. И я получила от нее помощь и исцеление. И вот в честь этого исцеления я хочу крестить своего сына в вашем монастыре. Но я сказала, в виде исключения я благословляю вам крестить это. Но есть еще просьбы, такие тоже, можно сказать, общественного плана и даже касающиеся производственных проблем. В нашем городе одно предприятие есть, сейчас оно процветает. В те годы, это был, наверное, 98-99 год, это предприятие было в тяжелейшем состоянии. Оно было на грани закрытия. И вот директор этого предприятия пошел к преподобной, упал на колени и говорит, матушка, это он сам рассказывал, причем рассказывал в присутствии многих людей. Матушка, говорит, Ефросинюшка, говорит, помоги мне и моим людям. И через несколько дней он получил помощь, которая не вкладывается ни в какие рамки логики человеческие. Он получил помощь, предприятие получило хороший импульс и по сей день является ведущим предприятием нашего города. Ну, наконец, еще такой случай, который для меня тоже является особым каким-то и не является характерным. Пришли спортсмены. Тут мы вылетаем из высшей лиги. По очкам они занимают последнее место, и та команда, которая уже является аутсайдером, она покидает высшую лигу, переходит в низшую, а это уже все. Это уже там уже и финансы не те, и состав не тот. Крах команды. Пришел человек, который я лично был знаком, он имел прямое отношение к этой команде. Говорит, что делать? Я говорю, ну знаете, в нашем требнике, у нас у каждого священника есть большая книга, где находится чинопоследование, послужение при битве, там помощь Божия, при болезнях, при путешествиях, при учении, при семейных раздорах. На все случаи жизни есть у священника последование, которому сейчас за Бога уже Бог помог. В семье, в болезни, личности, воинам помог, битве, понимаете? А вот такое последнее, которое спортсменам помогло, у меня такого нет, говорю. Поэтому я же не могу дерзать, обращаться к тому, чему нет у меня в требнике. Спорт есть спорт, это такое дело, это особая сфера деятельности человека. Ну что же, вижу, не уходит. Я говорю, ну давайте так, давайте вот мы служим молебен, что пусть вот ваше обращение будет первым шагом к Богу. Они говорят, нам нужно только одно очко, и мы остаемся в высшей лиге. Ну, говорю, я об очках молиться не буду, говорю, но о том, что вы сделали первый шаг к Богу, давайте помолимся вот перед начатием всякого доброго дела. Вот вы пришли в церковь, первый шаг к Богу, и дальше идете дальше с верой и молитвой. Собралась команда, начальник команды, там, старший тренер, ослужили мы этот молебен, ну и разошлись. Проходит неделя, две. Ну, думаю, когда-то спрашивать, так, для меня тоже интересный опыт какой-то. Вот, я еще никогда не был, как говорится, вот, в таком положении, думаю, а чем это все окончилось? Потом встречает человека, который ко мне обращался, говорит, ну как там? Просили одно очко, получили 4. А после этого 2 проигрыша подряд. Они остались, но потом показали, что они уровень-то у них не выше лиги. Вот так, вот такие вещи. Ну, это одни из тысяч, может быть, примеров, которые он привел, но преподобная – это личность, которая отошла в вечность, мощи нетленные у нее на земле, она душой своей на небе все видит, все знает и слышит, конечно, наши молитвы и обращение к ней.